Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Ведущий Александр Лащенко будет с вами в следующий час. Как обычно, со свежими выпусками новостей ко мне присоединится журналистка Радио Донбасс Реалии Ольга Острижева. Ну а расскажем мы, в частности, сегодня вот о чем. Россия пугает языковой полицией в Украине, но в Донецке украинского уже нет. Как жители Славянска оценивают отключение 112-го ЗИКа и Ньюзва на телеканалах из так называемого пула Медведчука? Что Запад сделает после приговора суда в России Алексею Навальному? Ну и разговор в студии прямого эфира. Я фактически уже проанонсировал. Понятно, в центре внимания сейчас всех событий. Вчерашнее решение, поздно вечером озвученное, Совета национальной безопасности и обороны Украины и подтвержденное президентом Владимиром Зеленским о санкциях против телеканалов, которые юридически принадлежат народному депутату от оппозиционного блока, оппозиционная платформа «За жизнь» Тарасу Казаку, соратнику Виктора Медведчука, кума Путина. Ну, попытаемся разобраться минут через 10-12 в нашем сегодняшнем эфире. Как ответит Владимир Путин Украине, не только Зеленскому, а главное Украине, возможно и на Донбассе, за вот эти вот санкции? Как Путин ответит за кума?
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
+800 300 400 3, телефонный студии нашего прямого эфира. Вы, друзья, тоже имеете возможность присоединиться к нашему разговору. Опять же, это будет минут через 10-12 с гостями нашего эфира, политическим экспертом Алексеем Якубиным и журналистом, участником переговоров трехсторонней контактной группы от Донецкой области Сергеем Гармашом. 0800 300 400 3. Присоединяйтесь. Ну а пока выпуск новостей от Ольги Стрижовой.
Приветствую. 3285 новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. При этом выздоровели 10101 человек, а умерли 165 пациентов. 61 случай лабораторно подтвердили в Луганской области, 102 в Донецкой. Группировка ДНР зарегистрировала еще 189 человек с диагнозом коронавирус. 8 ранее заболевших умерли от осложнений. Группировка ЛНР не информирует о новых случаях заражения коронавирусом. За минувшие сутки российские гибридные силы 8 раз нарушили режим прекращения огня. Они были зафиксированы в районе Пивденово возле населенных пунктов Шумы, Крымская, Зайцево, Павлополь, Водяное. От пули снайпера российских гибридных сил погиб военнослужащий из Николаевской области, старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко. В свою очередь группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстрелах, в результате которых 5 жилых домов были повреждены в селе Сигнальное к югу от Донецка. Ущерб от войны на Донбассе составляет около 120 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Цитирую. «При этом у нас в стране никто не может ответить на вопрос, сколько у нас осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории, какой ущерб нанесен от его отчуждения. Я уже молчу о частном». Конец цитаты. Резников также отметил, что украинские налогоплательщики не будут задействованы в привлечении средств на восстановление оккупированных территорий. В России подтвердили, что будут поставлять свою вакцину от коронавируса «Спутник» в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, информирует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитата. «Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит». Напомню, на прошлой неделе группировки ЛДНР заявили, что получили первую партию вакцины «Спутник». Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждения здравоохранения, образования, работникам социальной сферы. «Спутник» еще не прошел все этапы испытаний. Третий этап продолжается. Венгрия – первая и единственная страна в Европейском Союзе, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса, но 31 декабря 2020 года отказалась от российского препарата для массовой вакцинации населения. Новости региона. Международная организация по миграции присоединится к строительству доступного жилья в Северодонецке. За 5 лет планирует построить 250 новых жилых единиц, сообщает координатор жилищной программы Международной организации по миграции Конрад Клосс. По его словам, на реализацию такого проекта будет выделено 11 миллионов евро. По задумке международной организации необходимо не предоставление бесплатного социального жилья, а создание условий для доступности аренды и последующей приватизации недвижимости. Более 6 тысячам жителям Луганщины должны сделать прививки против коронавируса на первом этапе вакцинации, на втором еще почти 20 тысячам, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. На первом этапе вакцинации подлежат работники мобильных бригад, медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирусом, а также те, кто проводит лабораторные исследования, работники системы экстренной медицинской помощи. На втором этапе будут вакцинировать работников звена первичной медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих помощь системе общественного здоровья, социальной сферы, а также люди в возрасте от 80 лет. В области это 19 990 человек. Почти 60% из них уже согласились на вакцинацию. Новости спорта. Ярослава Могучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещении, покорив высоту в 2 метра 6 сантиметров на соревнованиях в Словацкой Банско-Быстрице. Результат украинки стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет. Мировой рекорд у женщин принадлежит шведке Кайсе Бергквист – 2 метра 8 сантиметров. Еще одна украинка Юлия Левченко заняла второе место в Банско-Быстрице с результатом 1 метр 96 сантиметров. Третьей стала белоруска Карина Демидик. Украинка Марта Костюк уверенно пробилась во второй круг турнира женской теннисной ассоциации. Стартовый поединок Костюк в одиночном разряде против Габриэлы Добровски из Канады закончился за 57 минут в пользу 18-летней киевлянки 6-0, 6-3. За выход в третий раунд соревнований Костюк встретится с Дженнифер Брэди, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову 6-3, 6-0. В парном разряде вместе с Александрой Соснович из Беларуси Костюк во втором круге турнира выиграла у китаянок Сюй Ифань и Ян Джан Цяонь 5-7, 6-4, 10-6. И о погоде. Завтра, 4 февраля, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 2-4 градуса выше нуля, днем 4-6 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. На этом все новости на сегодня. Улыбайтесь и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Улыбаться и не болеть желает не только Ольга Стрижова, но и я вам всем, друзья. Напомню, вы слушаете эфир «Радио Донбасс Реалии», который называется, кстати, конечно же, и трансляция в Ютубе тоже имеется обязательно. Санкции против канала Медведчука. Как отомстит за кума Путин? Понятно, новость дня, точнее, вчерашней ночи. Новость о санкциях против трех каналов, принадлежащих юридически народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука в Украине. Эти санкции начали сегодня уже действовать по решению Совета Нацбезопасности и обороны. Они были одобрены президентом Владимиром Зеленским. Уже есть реакция из Москвы. Ранее Владимир Путин не раз заявлял, что Зеленскому не стоит, я недословно цитирую хозяина Кремля, но по сути не стоит злоупотреблять в борьбе, скажем так, с оппозицией. Оппозиция ничего в Украине не нарушает. Как известно, Путин большой ревнитель законов Украины и прекрасно знает, что там нарушается и что нет. Вот сейчас посмотрим, как он отреагирует не только на словах, но и на деле на решение Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны по этим трем каналам. Рад приветствовать в этой минуте в эфире радио Донбасс Реалии слухачів громадського радио, которые к нам присоединились. Уже скоро начнет работать бесплатный эфир на телефон радио Донбасс Реалии 0800-300-403.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Минут через 5-7-8 будем говорить на тему возможной, скажем так, политической, не только политической. Донбасс – это уже почти 7 лет полигон, отнюдь не только для политических действий Кремля со стороны Путина на решение украинской власти в отношении каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Пока же к иным темам. Россия и группировки так называемых ДНР и ЛНР бурно отреагировали на новые нормы языкового закона в Украине, которые обязывают все сферы обслуживания перейти на государственный язык. Эта норма давно уже принятого закона про мову начало действовать только 16 января сего года, совсем недавно. То есть язык по умолчанию при обслуживании должен быть украинский. Хотя, если клиент желает, например, чтобы его обслужили на русском, никаких преград нет. Но все равно эта норма, вернее, то, что она начала действовать, стала очередным поводом для пропагандистов Кремля вспомнить цитату об ущемлении прав русскоязычных в Украине. Но при этом ни слова не говорят о том, что украинский язык из Донецка и Луганска всячески выживает. пугает, как констатируют независимые наблюдатели. Как в России пугает языковой полицией в Украине? Что об этом думает в самом Донецке следующий наш материал?
Запуганные люди боятся.
Все больше и больше. Почему? Мы понимаем то, что и они же доказывают, то, что они шизофреники.
Я думаю, что следующим этапом начнется преследование православной веры.
Вместо «здравствуйте», «доброго дня». 16 января вся сфера обслуживания в Украине официально перешла на украинский язык. И, казалось бы, это логично и не должно вызывать удивления. Ведь эта норма предусматривалась в принятом еще в 2019 году законе. И для клиентов, которые говорят на других языках, ничего не изменится. Одним из самых обсуждаемых моментов этой нормы стали предусмотренные штрафы для нарушителей языкового законодательства. Но стоит подчеркнуть, что, во-первых, штрафовать начнут лишь через полтора года, а во-вторых, только злостных нарушителей. И нарваться на такой штраф будет довольно непросто.
Якщо ми маємо справу із постійними зловживаннями і порушеннями, і системним ігноруванням у дотриманні мовного законодавства, і, скажімо, таких порушень буде зафіксовано громадянами України 2 протягом року, то, звичайно, ми можемо повторно здійснити заходи державного контролю, ще раз пересвідчитися у тому, що цей факт справді має місце. І якщо на нашу вимогу порушення не буде усунути, ми, звичайно, маємо право скласти протокол і накласти штраф, який коливається від 500 до 6-800 тисяч гривень.
Ну, як говориться, чув, як говорили, що бачили, як їли. І на самих чесних і правдивих, в кавичках, російських телеканалах понеслось.
Такі запретили русский язык, вынужденными констатировать на Україні за хліб вместо хліб. И кофе вместо кава теперь могут оштрафовать на 7 тысяч гривен.
Закон о языке. Это признание того, что украинский язык проигрывает русскому.
Кремлевские пропагандисты взахлеб и перебивая друг друга рассказывали о неистовой дискриминации русских душ, которые, конечно, спрятаны за украинскими паспортами.
И теперь Крым, Донбасс смотрят на вот эти дикие, дичайшие законы об украинизации со стороны и думают, господи, слава Богу, что мы в свое время выбрали иной путь.
Они сделали из мовы идеологию и навязывают нам також, чтобы мы дивилися на мову, як на ідеологію. А насправді це той самий простір, в якому живе нація, яким вона дихає, яким вона розмірковує, рефлексує і яким вона творить навколо себе цей простір. А для Росії це ідеологія, це складова її так званого «руського міра», який, ну, за всіми ознаками є людиноненависницької ідеології, тому що там фактично не існують інші нації.
На каналах бойовиків незамедлительно підхватили тезиси своїх російських кумірів. І точно так же, без уточнений і вириваючи з контексту, почали віщати з телеекранів.
5000 гривен за использование русского языка. В таких условиях будут жить украинцы с 2022 года.
Это же сколько мне придется платить за мои сюжеты?
В стране разворачивают свою деятельность так называемые мовные патрули, состоящие из националистов.
Конечно, в костюмах вермахта.
Балом правят националисты.
Притеснение русскоговорящего населения идет полным ходом.
Притесняем, конечно. Как можем. А чтобы усилить эффект запугивания кровавой киевской властью, почти в каждом сюжете о новой языковой норме вспоминают и о тарифах.
Вообще, конечно, обалдеть. Мало того, что загоняют население под самый плинтус повышением тарифов, так еще в это же время лишают его возможности пользоваться родным языком. Гениально!
На улицах оккупированного Донецка люди признаются. Не все слышали о нововведениях на подконтрольной Украине территории. Отвечают по-разному.
Какая мне разница, что должен делать?
Идиоты. Ну, идиоты. Ну, как можно русскоязычного заставить на украинском? На английском пусть разговаривают раз.
Это чудят, что я могу сказать.
Ну, я считаю, что каждый должен говорить на таком языке, каким он владеет нормально. А зачем людей принуждать и вынуждать, и заставлять? Какая разница? Они там все и так разговаривают на русском языке.
Ну, у них как бы давно это было, все эти обязательства разговаривать на украинском. Ну, хотят говорить, пусть говорят. как бы, как по мне, так народ должен разговаривать на том языке, на котором они понимают друг друга. Допустим, если бы я туда заеду, мне начнут там рассказывать серию обсуждения, что-то я могу что-то не понять. Хотя на украинском размовляю и разумею, и размовляю.
Каждый должен говорить на том языке, на котором он думает. Я умею разговаривать на украинском, но разговариваю на русском, потому что я думаю на русском языке. И точно так же здесь должны люди разговаривать. На каком они думают, на том и говорят.
А вот ответы на вопрос, как в Донецке относятся к украиноязычным, доверия у меня не вызвали. И почти все были похожи на вот этот нарратив боевиков.
У нас разговаривают люди на украинском языке, слава богу. И у нас не доходит до маразма, никто не запрещает им этого делать. Пусть разговаривают. У нас свобода слова, пожалуйста, разговаривайте.
Да ровно, нормально. Я отношусь нормально. Я понимаю украинский язык, и если надо, буду разговаривать. То есть, ну, без проблем.
Нормально, говорю, разговаривают, размовляют, ничего страшного.
Нормально, я сама нормально на украинском разговариваю, читаю на украинском без проблем.
Да нормально. Ну, как бы у нас очень много заходят в магазины, общаются и на суржике, и на украинском. Абсолютно нормально все это воспринимаем.
Ну, есть всегда люди неадекватные, есть очень радикальные. Но я лично, если услышу этот украинский язык, я никак, ну, плохо, резко не отреагирую. Мне без разницы. Причем здесь язык вообще ко всей этой политике.
Но почему же мне кажется, что украинская речь на улицах Донецка как минимум вызовет вопросы?
Відповідати на якусь камеру комусь, хто вас опитує на цій території, ну, будь-яка людина буде говорити обережно, виходячи, знов ж таки, з тих чи інших ідеологічних засад, які є базовими от на цій території. Але якщо ми подивимося дійсно на те, що там є, я просто, в мене був такий дзвінок від однієї знайомої людини з Донецька, як який розмовляв своїми батьками в Україні і розмовляв на вулиці українською мовою. Він потрапив після цього в лікарню, тому що там стояли якісь молодики, вони його просто побили.
А тотальна дискримінація українського язика на окупованих територіях звісно давно.
Процес русифікації окупованих територій продовжується і по сьогоднішній день. Звичайно, це було вже предметом доповідей наших народних депутатів, які є членами парламентської асамблеї Ради Європи. Про це в Європі знають, а це є дискримінація за мовною ознакою, це є порушенням прав людини.
Но в группировках ЛНР и ДНР продолжают идеализировать жизнь в оккупации и повторять как мантру одно и то же. С Украиной все плохо, и только с Россией все хорошо.
По-прежнему с вами в эфире радио «Донбасс Реалити». Еще немножко и будем говорить о возможном ответе Владимира Путина на решение украинских властей о санкциях против трех каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком, кумом Путина. Хотя юридически ими, этими каналами, 112, Ньюзван, ЗИК владеет соратник Медведчука, народный депутат Тарас Козак. Об этом еще несколько минут подождите, если быть точным, 3 минуты 25 секунд. А пока к еще одной теме. Защита информационного пространства от кремлевской пропаганды или наступление на свободу слова, вернее, тема та же. В Украине дискутируют о запрете собственного эфирного вещания, блокировке вот этих вот сайтов, телеканалов, в Ютубе они свободно выходят, так называемой группы Медведчука. Позиция СНБО и президента, эти каналы являются пропагандой страны-агрессора. Позиция самих каналов. Президент Зеленский уничтожает оппозиционные СМИ. Позиция Виктора Медведчука, он вообще не имеет отношения к этим каналам. В принципе, Тарас Козак формальный ихний владелец. Корреспондент радио «Донбасс Реали» Сергей Горбатенко опросил жителей города Славянска, как они сами называют, как они относятся к этим санкциям против трех каналов.
Как вы относитесь к запрету на вещание каналов ЗИК, Ньюзван и 112?
Положительно. Непонятное финансирование. Финансирование должно быть прозрачным.
Нежелательно, чтобы их убирали.
Когда вы их смотрели, вы не замечали каких-то манипуляций в их подаче информации?
Нет. Все слышала нормально, все рассказывает, как что творится, где, как. Просто там немного честнее были эти люди, чем другие каналы.
Давно надо было, еще при Порошенко надо было закрыть, чтобы людям мозги не промывали российской пропагандой.
Пускай показывают люди,
Все же новости какие-то, разнообразие будет.
Вы когда смотрите эти каналы, не замечаете каких-то манипуляций в их подаче информации?
Все нормально, все хорошо рассказывают, объясняют.
Я вообще считаю это глупость. Если кто хочет, он и по интернету все посмотрит, все, что ему надо. А каналы должны быть, как они были, так и были. Кому надо, те найдут эти посмотреть.
Вы не замечаете манипуляции в их подаче информации?
По всем каналам делают это. По всем, я вам скажу. И радио, и телевидение нам дают ту информацию, которую нам можно. А то, что остальное, мы ищем сами.
Любимый канал мой, ЗИК. Я всегда смотрела все передачи. Я просто возмущена этим положением. Это нужно выходить, требовать, и не знаю. Ну, Зеленский же, говорят, не имел права. Это же противоречит Конституции.
Но если они не хотят, чтобы мы, украинцы, знали украинские новости, то пусть запрещают.
Вы когда смотрите, вы не замечаете каких-то манипуляций в их подаче информации?
Ну, иногда бывает.
А что бывает? Что вы замечали?
Ну, сейчас так не вспомнишь все. Ну, бывает.
То, что говорилось на этих каналах, идет на вред стране Украина. Я не знаю, юридически ли правильно это сделано, я не знаю, пусть разбираются, но то, что там вещалось, мне не нравилось.
А почему вам это не нравилось?
Потому что это наносило большой информационный вред. И ну, наша страна находится в состоянии войны со страной России, поэтому мне это не нравилось.
Демократия, должны все вещать.
А вы эти каналы смотрите?
Мы все каналы смотрим. И прямой, и Интер, и 112. И когда ты посмотришь, делаешь выводы, кто что каже. А потом уже думай своей головой.
Итак, тема дня, видите, мы уже начали не просто анонсировать, а рассказывать. Ну, это не репрезентативное мнение, но довольно интересное. Из одного из донецких городов, город Донбасса, помню, именно в Славянске начал свой, с позволения сказать, марш сотрудник российских спецслужб господин Гиркин еще в далеком 2014 году. Ну, сейчас не о Славянске, при всем уважении к его жителям, не к Гиркину. А вообще к этой теме свое мнение будут высказывать разные эксперты. Не знаю, насколько она совпадет или категорически не будет совпадать. Первым предлагаю высказаться политического эксперта Алексея Якубина. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии» продолжается. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде мы чем будем... Собственно, главная тема у нас разговора уже весь день об этом. В соцсети все обсуждают само решение СНБО, значит, и Зеленского. Мы будем говорить больше о возможной реакции России. Но прежде всего интересна ваша позиция как о таковом этом решении. Вы как его оцениваете? Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны в отношении ЗИКа, 112-го и Ньюсбана.
Ну, смотрите, и мне кажется, что это решение на самом деле откровенно выглядит слабым и политически, и юридически со стороны власти. Если говорить о политическом нюансе, очень странно совпадение этого решения с тем, что мы увидели, например, изменения, то, что зафиксировали социологи, например, международной социологии, рейтинги по поводу падения рейтинга партии власти, действующего президента и повышение рейтинга оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко. То есть, грубо говоря, мне кажется, что тут есть какая-то некая, ну, можно так сделать вывод, некая связь. Да, рост рейтинга оппозиции, падение рейтинга власти и параллельно с этим нюансы, связанные с тем, что по всей стране наблюдали и наблюдаем тарифные протесты и нерешенность, на самом деле, у того же конфликта на Востоке, да, и претензии в сторону власти. Почему это так? Если говорить о юридическом аспекте, то здесь также очень и очень, мягко говоря, странно выглядит мотивация вводить санкции против гражданина Украины без суда, да, вводить санкции решением президента Украины. Я просто напомню, что в украинском законодательстве нет такого нюанса, что против граждан Украины без решения суда можно вводить санкции, даже указами президента Украины при всем желании. То есть все-таки есть Конституция Украины, есть законы Украины. В данном случае, если власти были некие основания, да, говорить там о террористической деятельности и так далее, то для этого есть законные процедуры, а именно должны были судебные пройти решения по поводу господина Козака. Насколько я знаю, подобных решений нету. То есть просто санкции введены указом президента Украины против гражданина Украины и, более того, по закону, который принимался по поводу иностранных агентов, иностранных структур, не граждан Украины. То есть, грубо говоря, все вот эти вопросы, связанные и с имуществом, и с гражданами Украины, должны были решаться в суде. Но я так понимаю, что, наверное, просто особо не было аргументов, И потому власть выбрала вот такой вот путь. По моему мнению, на самом деле, еще раз говорю, что это слабый путь, ну, это слабое решение, потому что это скорее выглядит как выстрелом себе в ногу. Рейтинга это политически власти точно не добавит, а проблем создаст еще больше. Я думаю, что мы еще увидим с вами реакцию не только в Украине, а, например, в Европейском Союзе, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, впоследствии ОБСЕ. И вплоть до того, что я не исключаю, что тот же Козак, в принципе, если он не сможет получить сатисфакцию в Украине, сможет выиграть в Европейском суде по правам человека. Но это будет уже позже, понятное
дело. Ну да, Европейский суд может годами рассматривать подобного рода дела. Кстати, вот Алексей, да, основание. Издание, интернет-издание «Зеркало недели» ZN со ссылкой на источники в СБУ офисе президента Зеленского констатировало, что основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, цитата, что схема с поставками угля из оккупированных территорий способствует финансированию терроризма. Конец цитаты. Ну, господин Козак пока не комментировал эти данные «Зеркала недели», но такая довольно красноречивая информация. Что скажете, Алексей?
Смотрите, мне кажется, что если есть такая информация у СБУ, то должны быть все-таки проведены соответствующие процессуальные действия, вручены подозрения и так далее. Но телеканалы углем не торговали. Очевидная вещь. Более того, давайте также не забывать, что, ну, это, по сути, это лидирующие информационные вещатели в Украине, и также вызывает вопросы, почему именно сейчас власть так озаботилась этими каналами, когда, вот, в общем-то, мы наблюдаем проблемы у рейтинга у самой власти. Плюс, вообще-то, представители власти, на самом деле, партии «Слуга народа», я, например, неоднократно их видел, и на этих каналах и при желании они всегда могли доносить свою позицию. Потому, честно говоря, еще раз подчеркну, что я больше в этом вопросе вижу не юридического аспекта, а именно политического аспекта. И это, кстати, очень проблемно. Потому что все-таки я бы, знаете, не хотел, чтобы тут Украина, скажем так, возвращалась даже до ситуации до 91 года, когда власть решает, что и как гражданам говорить. А соус всегда можно найти любой, да, как это обосновать.
Ну, смотрите, конечно, это острое такое решение, неоднозначное, возможно, но оно встретило поддержку у многих. Нету соцданных объективных, насколько поддерживает, но у многих поддержку выдержало. И критику тоже, конечно. Что скажете?
Нет, так это нормально. На самом деле, в обществе всегда есть много достаточно разных позиций. Люди высказывают позиции, да, при этом прилежите какой-то групповой принадлежности. Опять-таки, я просто здесь за то, чтобы мы в первую очередь смотрели на процедуры. А процедуры здесь выглядят нарушенными. Посмотрите на позицию спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Удержался, когда подписывали.
Да, абсолютно верно. И который сегодня, выступая даже в
Радио,
объяснял... Да, воздержался.
Да, я прошу прощения.
Объяснял свою позицию тем, что, в общем-то, если речь идет о гражданах Украины, то для этого есть соответствующие механизмы проведения расследований, а не указы о санкциях. Ну, то есть, мне кажется, это очень показательно, что даже внутри самой власти по этому поводу есть, мягко говоря, неоднозначные реакции.
Ну, Алексей, вы тоже, и в эфире «Радио Свобода», рады вам тоже, вы принимали участие в эфирах и 112-го, и ЗИКа, и Ньюзвана, не в плане там юридическом, мы не судьи, не прокуроры, не адвокаты, тем более мы не Европейский суд по правам человека, куда, возможно, Тарас Козак обратится. А вы лично, чисто оценочно, политически, как политический эксперт, вот эти каналы, которые не один год вещали, и все эти годы продолжалась российская агрессия против Украины, то, что они делали, эти три канала, это как бы вписывается в то, что это отставление интересов Украины, или, мягко говоря, не вписывается? Я так мягко сформулирую.
Смотрите, дело в том, что я сторонник такого мультиподхода, да, я считаю, что Украина должна быть, учитывая, что мы мультикультурная страна, многонациональная страна, должны быть представлены разные подходы. Я не оцениваю взгляды те или иные, а просто я считаю, что кроме нацизма и фашизма все взгляды, в принципе, приемлемы. По моему мнению, эти телеканалы, они показывали все возможные взгляды. То есть я уже об этом говорю. Мне, например, никогда там не говорили, я вам хочу сказать в эфире в очередной раз, как говорить и по поводу чего не говорить. То есть подобных вещей я никогда не слышал. Более того, это прямоэфирные каналы. Я например, всегда считаю, что это всегда очень важный компонент. То есть никакой цензуры, никто не вырежет то, что ты скажешь. То, что сказал, то и сказал. То есть у меня в этом плане каких-то... Я с своей личной позиции могу сказать, что я не ощущал на себе в данном случае никаких ограничителей.
Ну, хорошо, ток-шоу, да, это, скажем так, изюминка этих всех каналов, информационная, политическая. Ну, и новости у них были, и не надо быть социологом, экспертом по вопросам медиа, чтобы убедиться фактически, если не в каждом выпуске новостей, то через один, условно говоря, везде фигурирует мнение господина Медведчука. Ну, как это не знаю. По-моему, в российских каналах не так часто цитируют федеральные российские каналы мнение кума Медведчука Владимира Путина, как здесь в Украине господина Медведчука. Или это, ну, вы считаете, это ну, ничего страшного, да?
Нет, смотрите, я в данном случае я просто отвечаю за себя.
Конечно, да, ваше мнение интересно, конечно.
Да, то есть как бы мне не говорили, да, там, что вот вы должны говорить Медведчук хорошо или Медведчук плохо или вообще как-то там, не знаю, как-то так. То есть, да, без сомнения присутствовало дополнительное звучание, да, вот по поводу Виктора Медведчука, но я вам хочу сказать, что так как я человек, который посещает, например, телеканал «Прямой» и телеканал «Эспрессо».
Так, кстати, можете сравнить, это интересно. На телеканале... я прошу прощения, я перебью, сейчас продолжите, Алексей. Петр Алексеевич Порошенко еще в 2019 году открестился от утверждения, что он, Порошенко, собственник, значит, «Прямого» канала. Медведчук тоже не подтверждает. Опять же, все же касается собственник этих трех каналов, вокруг которых сегодня сыр-бор, это господин Казак, Тарас, не путать с Дмитрием Казаком. Вот, ну вот сравните, «Прямой» канал и эти три канала, ЗИК, 112 и News One.
Ну, смотрите, по контенту, без сомнения, ощущалась разница, да, некая разница, вот там, допустим, цитаты больше, возможно, цитаты того или другого политика. То есть, допустим, на «Прямом» канале больше цитат Порошенко или европейской представителя европейской солидарности. На 112-м названии ЗИКи больше цитат и комментариев, например, представителей оппозиционной платформы. Но как бы ключевой же нюанс, опять-таки, тут в том, что мне, как вот я вот своей позиции как эксперт говорю, то, что они позволяли экспертам высказывать свои точки зрения. То есть я еще раз подчеркну, что я никаких ограничителей не испытывал. То есть мне там не говорили, что вот если мы там показываем больше там фрагментов Медведчуке, то вы там должны говорить больше по этой теме. На самом деле нет. То есть я мог высказываться как за и против по всем тематикам, которые они показывали. Вот я на самом деле в этих каналах как раз ценил и ценю вот такую возможность. Ну, кстати, вот типа и Радио Свободы, что также есть возможность свободного высказывания. Это вот всегда, мне кажется, ключевое. То есть редакционная политика, к сожалению, знаете, в украинские СМИ, как и не только, наверное, украинские, есть собственники, и они отчасти, без сомнения, влияют. Ключевой фактор, что просто в том числе еще, ну, рамочно были представлены разные мнения.
Ну, Алексей, тут уже, конечно, вопросы сыпятся. Напомню, 0800 300 403 номер телефона Радио Донбасс Реалий. Чат трансляции продолжается у нас в Ютубе. Ну, в частности, зрительница наша подписалась как Лена. Лена цитирует. Вот ее мнение по поводу этих трех каналов 112, ЗИК и News One. Цитата дословная. «Была антиукраинская пропаганда, гости часто подбирались еще те». Конец цитаты. Что скажете в ответ? Вот вы сказали, Алексей, да? Для вас ограничили что? Чтобы не было пропаганды, ну, фашизма, откровенного насилия, насколько я вас понял, а все остальное свобода слова допустима. А антиукраинский подход, это нормально? Если он был, конечно, как считает наша зрительница у этих трех каналов.
Ну, просто, опять-таки, смотрите, ключевой вопрос, как это интерпретировать, да, то, что кто-то считает проукраинский, кто-то может называть антиукраинским. Ну, допустим, даже вот возьмем фактор русского языка. Да, я, например, считаю, что это русский язык — это часть истории Украины, и он должен присутствовать. А кто-то может сказать, что это не там, антиукраинская позиция. Опять-таки, это оценочные суждения, да? Как бы, но они не нарушают законов Украины. То есть это оценочные суждения, мы все имеем право по Конституции Украины высказывать свою позицию. В данном случае никаких призывов, да, там, к тому, чтобы изменить государственный строй и так далее, я, во всяком случае, когда был на эфирах, я не слышал.
Ну, смотрите, ну, основная тема у нас не столько это решение Зеленского, хотя мы с этого, конечно, не могли не начать. Алексей свою точку зрения высказал, Зеленского, СНБО Украины, конечно. Но вот основное у нас сегодня обсуждение, как может ответить Владимир Путин, потому что Виктор Медведчук и его кум, и дело не только в родственных связях, отнюдь нет. Есть уже словесная реакция не самого Путина, а его пресс-секретаря сегодня, Дмитрия Пескова. Цитата, значит, процитирую. «Мы можем только осудить действия украинской власти, ограничения должны запрет деятельности телеканалов, это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ». По мнению Пескова, которое приводит российское издание РБК, подобные действия украинских властей — это те события, на которые стоит обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям. А в сентябре 2019 года, когда Зеленский первые месяцы сидел как президент на Банковой, Владимир Путин лично Тогда был такое мероприятие, Восточно-экономический форум в России. Он констатировал, Путин тогда, если сегодняшняя власть, то есть Зеленский, начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек. И при этом Путин в этом же своем спиче назвал партию ОПЗЖ с Виктором Медведчуком, цитата, «парламентская оппозиция в Украине, имеющая за собой доверие значительного количества избирателей». Я к чему веду? Возможно ли, что Россия, Путин, власть российская не только словами и заявлениями ограничится, не только будут заявления, но и действия, в том числе на Донбассе? Как вы считаете, в ответ? Потому что преследование оппозиции в Украине. Такая мотивация.
Смотрите, тут вообще какая-то интересная история. Вот отчасти, по без сомнения, что она связана еще с каналами. И как это ни странно, я не исключаю, что здесь действительно есть как привязка по Донбассу. А именно ситуация связана с своеобразным, я это так называю, полутупиком, который мы в последнее время, к сожалению, наблюдаем в Минском процессе. Да, вот вспомните даже вот одну из последних ситуаций, когда представители самопроглашенных республик предложили освободить 4 женщин. Ну, там фигурировал Виктор Медведчук, и потом это освобождение не было согласовано украинской властью. И заметьте, это вот как бы случайно совпало прямо в преддверии вот этой ситуации с телеканалами. То есть, грубо говоря, между властью и между оппозицией действительно есть и была конкуренция по мирному процессу. И, к сожалению, мне показалось, что последнее время власть ее во многом не совсем могла здесь похвастаться какими-то успехами. Потому вот если мы с вами говорим о том, как это отразится на ситуации на Донбассе, к сожалению, я думаю, что вот эта ситуация с телеканалами, она может, наоборот, допустим, российское руководство подтолкнуть к тому, что они будут считать, что, в принципе, с властью действующей они дальше не будут готовы вести никаких разговоров. Потому что мы и так видели, на самом деле, последние встречи, они были достаточно малосодержательными, да, и даже на уровне советников. Я уже не говорю о том, что вторая встреча в нормандском формате в Берлине, она постоянно откладывается. То есть, грубо говоря, получается, что тем самым Россия может взять здесь своеобразную паузу.
Паузу или обострить ситуацию, в том числе военным путем? Россия на Донбассе.
Смотрите, я думаю, что пока похоже, что это может быть как некая пауза, да, потому что по поводу военного обострения, открытый вопрос, что Россия сейчас бы могла, если мы так себе представим эту историю так, от этого выиграть, а вот то, что здесь, может быть, будет дополнительный сигнал со стороны Москвы, что вот раз вы вот так начали действовать, значит, мы приостанавливаем. Но я не исключаю, что сам факт введения санкций и вот эта вся история, это, возможно, также связано с некой обидой со стороны и действующей в Украине власти.
Обидой на кого?
На Российскую Федерацию. Угу. На Российскую Федерацию.
За что?
Что вот мы тут хотели с вами вести переговоры, а вы вот...
Вы не конструктивные, да? Именно в Москве.
А вы на оппозицию. Mm-hmm. Да. А, то есть я не исключаю, что mm-hmm. здесь может быть еще вот этот фактор такого, знаете, соперничества, да, присутствовал и некой обиды со стороны власти. Потому что время от времени мы слышали со стороны власти, звучали какие-то такие сентенции.
Алексей, попрошу вас с нами оставаться. Слушатели с нами, зрители нашей трансляции. 0800-300-403. Один из них уже набрал этот номер. Он в эфире. Здравствуйте. Или она. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Жидовская область. Я хочу вам сказать, что это очередной шаг к тоталитаризму. Это сразу ясно видно. И это наезды на Медведчука, я не знаю, за какие там обиды. Украина даже своих людей больных не захотела забрать. Потому что их отдавали через Медведчука.
Только через Медведчука, вы считаете? Не было успешных обменов, кроме как при участии Виктора Владимировича?
Через Владимировича были успешные.
Были, но только с ним? Только с ним были, вы считаете? Только с ним?
С ним было эффективнее всего.
Понятно, ваше мнение понятно. Спасибо, это ремарка, это не вопрос. Еще один слушатель с нами, зритель.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. Александр, город Днепр. Первое я хочу сказать, пусть не обижается на меня ваш собеседник, по-моему, Алексей его зовут.
Мне Алексей Якубин, да.
Да, совершенно не понравилась его риторика, совершенно. Я как слушатель говорю. Вот она какая-то пророссийскостью попахивает. Я скажу, как я воспринимаю. У меня с утра приподнятое настроение. Возможно, они отсудят назад и включат эти каналы. Но, граждане, о чем мы вообще говорим? Идет война, да? У нас тут нельзя говорить, что это подавляется демократия или свобода слова. Это ни при чем. Эти слова сюда не клеятся. Речь идет о геббельсовской пропаганде. открытой, пророссийской. И причем это, я повторю, это страна, которая с нами ведет агрессивно, воюет с нами, убивает наших граждан.
Спасибо вам большое, просто у нас не так много времени. Прошу прощения, уважаемые слушатели, что вас прерываю. Алексей, имеете возможность ответить? Ну, вы не согласны, я так понимаю, что идет на этих трех каналах геббельсовская пропаганда, да?
Стопроцентно нет, потому что, опять-таки, я, будучи на этих каналах, в сторону даже той же России неоднократно звучали фразы «страна-агрессор», «неподконтрольные территории» и так далее. То есть, в общем-то, тот официальный язык, политический язык, который используется в Украине. И плюс, вот я, на самом деле, зрители, слушатели, хотел сказать такую вещь. А вы просто попробуйте это померить на себя. Если сегодня указами можно переступать законы, почему вы считаете, что дальше это не будут другие люди? Ну, то есть, mm-hmm. это же как бы повод можно избрать любой, да? Тут же проблема в чем? Что, по сути, с санкционным режимом есть попытка внесудебных процессов влиять на активность тех или иных людей. То есть дальше могут другие люди, граждане Украины, последовать. И почему вы не думаете, что это вы будете в том числе?
Понятно, понятно.
Как бы здесь призываю просто некую солидарность понимать. Вот это.
Вы видите, Алексей, структура. Здесь прецедент такой своеобразный, да? Я так понимаю.
Абсолютно верно. Я считаю, что это ящик Пандоры, который очень опасен. Да, понятно. Абсолютно верно.
Понятно. Спасибо вам большое, Алексей. Радио «Свобода» открыто ко всем мнениям, кроме, конечно, антиукраинской пропаганды и пропаганды насилия, фашизма и так далее. Все мнения у нас есть. Был с нами сейчас политический эксперт в прямом эфире Алексей Якубин. Теперь приглашаю высказаться журналиста, дончанина, представителя Донецкой области в подсказывает мне режиссер, к сожалению. Есть, я уточняю. Сейчас одну минутку сорвался. Связь с нами должен быть Сергей Гармаш, еще один наш участник эфира. Вот, к сожалению, стал его представлять. Именно в этот момент связь прервалась. Надеемся ее возобновить. И, ну, есть, вот есть Сергей с нами, подсказывают мне режиссеры нашей трансляции. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, оценка решения, ваша оценка СНБО и Зеленского в отношении этих трех каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком.
Сугубо позитивная. Я давно поднимаю этот вопрос на всех уровнях, куда я сейчас имею доступ. И для меня это серьезный показатель того, что у нас все-таки есть власть в стране, и она адекватно реагирует на гибридную войну с Россией. Поэтому для меня сейчас, честно говоря, дико. Я включил, у меня сейчас был эфир на одном из оппозиционных каналов, я включил 10 минут.
Так они же отключены, Сергей, они же отключены. Где вы их смотрите? В Ютубе?
Ну, я имел в виду другой оппозиционный канал.
Ну, много оппозиционных каналов, да.
Да, телеканал «Прямой». И просто для меня было шоком.
Тоже оппозиция. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Владимир Путин же выступает за то, чтобы права оппозиции в Украине были соблюдены. Получается, по такой логике и права телеканала, который связывает с Петром Алексеевичем. Хотя сам Порошенко это категорически отрицает, что он собственник «Прямого». Я вас перебил, извините.
Сейчас, да, по 10 минут послушал их эфир и понял, что Петр Алексеевич и Медведчук, наверное, все-таки братья-близнецы просто, поэтому...
Ну, это вы так считаете, он не согласен, Порошенко. Он, кстати, сегодня Порошенко, скажем так, критиковал, не скажем так, так и есть, критиковал Владимира Зеленского, я даже процитирую, это был пост бывшего президента Украины Порошенко в Facebook, где он, конечно, комментировал эту тему, значит, он его утверждал, что вот, ну, можно было это все раньше сделать, скажем так, а он, Порошенко, будучи президентом, не смог... такое же, значит, такое действие произвести в отношении этих трех каналов, потому что это как раз была выборная кампания 2019 года, важно было соблюсти все нормы, чтобы выборы были признаны прозрачными, утверждал Порошенко. Что вы скажете, Сергей, в ответ?
Вы знаете, я видел его комментарий, ну, наверное, он то же самое озвучивал на телевидении, я считаю, что это тонкий такой троллинг, просто. И, по сути, Порошенко создал Медведчука как политика и как бизнесмена, одного из крупнейших бизнесменов Украины. Давайте не забывать этот факт. Я думаю, сейчас Порошенко, скажем, опасается действительно реального расследования деятельности Медведчука и Казака. Или Козака, не знаю, как правильно, потому что в Москве Казаков...
Вы же уже лично познакомились с Дмитрием Казаком, но это одна фамилия. Как там ударение? Тут, наверное, тот же случай с Тарасом.
Я говорю, возможно... Московский казак не захотел просто, чтобы его ассоциировали с украинским козаком, поэтому... Но не в этом дело. Я думаю, что...
Это шутка, не более того.
Господину Порошенко действительно есть о чем сейчас задуматься и чего опасаться. Потому что если начнут расследовать реально связи, то могут вполне выйти на него. Поэтому, ну, мне непонятно, честно говоря, позиция спикера этого канала. которым, извините на слове, обгадить что угодно, лишь бы вот как бы обгадить нынешнюю власть. Потому что ее действительно есть за что критиковать, но в данном случае, мне кажется, ну, это просто ну, неприемлемая позиция, когда телеканал пятого президента Украины фактически поддерживает ОПЗЖ и средства массовой информации, которые работали на Россию.
Ну, это ваше оценочное суждение, Сергей. Мы сейчас вернемся к этим трем каналам. Кстати, важный момент. Это не мое мнение. Это, опять же, мнение Петра Порошенко, которого мы вспомнили с его сегодняшним постом в Фейсбуке. Он сетует Порошенко. Почему, мол, ну, скажем так, запретили, не запретили, санкционировали эти три канала? ЗИК, 112, Ньюзван. А почему наш не попал в этот перечень, утверждает Порошенко? А вы как считаете? Наш как бы не является, что не связан абсолютно с Медведчуком?
А, ну, видимо, потому что он не связан с Медведчуком, а потому что все-таки решение принималось на политическом уровне, но на основании каких-то конкретных, да, материалов расследований, то есть принималось на правовом, скажем так, уровне, на правовой основе. И, видимо, все-таки наш не имеет прямой связи с Россией, возможно, да, то есть мы знаем, кто там владелец этого телеканала, возможно, это его, скажем так, политическая позиция, во-первых.
Господина Мураева имеете формального владельца, кто там владелец, да?
Да, ну, я имею в виду, Евгений, что, возможно, все еще впереди, да, ну, не будем одним скопом, скажем, политическим решением принимать правовые действия, предпринимать, потому что все-таки все должно соответствовать действительно закону, даже во время войны.
Даже во время войны, вы сейчас подчеркиваете, Сергей, все должно соответствовать закону. Многие приветствуют решение в отношении этих трех каналов, не наш, а именно Ньюзвана, ЗИКа и 112, что, дескать, война есть война, Россия не раз демонстрировала и продолжает демонстрировать, как она соблюдает, например, нормы международного права в вопросах Крыма, Донбасса того же, мол, как иначе, олигерком олигер, мнение этих людей. А вы вот сейчас подчеркиваете по вашей позиции, что решение Зеленского СНБО в отношении этих трех каналов было все-таки правовым, да?
Я уверен в этом. На таком уровне решения не принимаются чисто из политических соображений. Иначе это решение было бы принято гораздо раньше.
Угу. А как вы считаете, почему раньше не рискнул Зеленский? Вот вы, как журналист, конечно, прекрасно помните, я уже начал цитировать. Когда Зеленский только пришел к власти, там были разные интересные моменты. Тот же Медведчук активизировал свою деятельность, предлагая свои услуги как бы посредника, не посредника, ну, человека, который помогает осуществлять обмены. И вот в отличие от мнения одного нашего слушательницы нашей, все-таки уже без Медведчука обходились и были успешные обмены. Другое дело, что последние там, ну, уже скоро несколько лет их нет, но были. Когда Асея вернулся и другие, Козловский, ну, можно, Сенцова, это все было без Медведчука. То есть, я к чему веду? Зеленский стал президентом сразу, в отличие от Порошенко, который считал, что, дескать, вот, ну, было утверждение Порошенко, что, мол, Медведчук помогает, скажем так, в этом процессе, только в этом процессе, по словам Порошенко, и не более того. Зеленский вообще это все отринул, но дальше вот этих моментов телеканалы Зеленский тогда не трогал эти все полтора года своего президентства. Почему сейчас, вы считаете, он все-таки рискнул пойти на этот шаг?
Я считаю, что, ну, собственно, это не я считаю, это очевидно, да, что в первое время Зеленский надеялся договориться с Путиным. У него были определенные иллюзии насчет возможности договориться с Путиным, что Россия выйдет из Донбасса, скажем так, отпустит наших людей. И он не хотел обострять отношения с Путиным, то есть он пытался сохранить нормальные конструктивные отношения. Когда сейчас эти иллюзии ушли, когда Путин показал, что Россия не пойдет, скажем, на конструктивное, компромиссное урегулирование конфликта, Зеленский начал осуществлять вполне закономерную деятельность по, скажем так, адекватной политике на действия России. Поэтому именно сейчас, скажем, вот прошел год после Нормандии, да, уже больше, когда он обещал все-таки сделать определенные выводы по Минску. Я считаю, что это комплекс, вот эти санкции против телеканалов, это одна из звеньев комплексной реакции украинской власти на то, что происходит, скажем так, в нашем конфликте с Россией. И я думаю, что это первый только шаг, и что нас очень скоро будут ждать еще очень интересные, скажем так, события в этом плане. И ну, как бы, я считаю вполне закономерным и очевидным, почему именно сейчас. Вот почему Петр Алексеевич ждал, так долго, действительно, а сейчас предъявляет претензии. Ну, это выглядит смешно.
Меркель запрещала. Есть такая точка зрения. Правда, бывший глава МИД Украины Павел Климкин это опроверг. Ну, мол, Меркель хотела, чтобы посредником был. Есть такая точка зрения. Не сам Порошенко, насколько я помню, ее высказывал, а его поклонники. Мол, участник нормандского формата ФРГ, надо было прислушаться. Вот такая точка зрения.
Это не делает чести Порошенко, если Меркель ему диктовала, кого уводить в ТКГ от Украины, а кого не уводить.
Но, повторяю, Климкин говорит, я в одном из интервью, Павел Климкин, будучи уже ну, не главой МИДа, сказал, что нигде из уст Ангелы Меркель такого требования не слышал, хотя Павел Климкин был активным участником тоже многих переговоров с Россией. И тогда мы, Сергей, вот переходим к ключевому, собственно, вопросу нашей сегодняшней программы. Не просто оценки этого решения Зеленского в отношении трех каналов, которые связывают с Медведчуком, а отомстит ли теперь Путин за своего кума на Донбассе? Возможная активизация военных действий, в частности. Кстати, это вы ощутите, как участник так называемых минских переговоров. Главное, ощутят украинские воины и все другие. Или но нет, или не рискнет.
Что уже обострение де-факто происходит, да, то есть если там в первые три месяца перемирия у нас было две жертвы, то в последнее время у нас ну, чуть ли не каждый день тяжелые ранения, которые чем-то заканчиваются, ну и негативным в том числе, скажем, смертельные ранения бывают. Поэтому обострение уже есть. Оно не связано пока еще с Медведчуком, но мне кажется, как раз вот сейчас момент, когда в России происходят репрессии против протестов собственного населения, поднимать, скажем так, Путину забрало или флаг защитника демократии и свободы слова, но это вызовет только ухмылки, наверное, во всем мире. Поэтому я не думаю, что здесь именно с этим будет связано, скажем так, обострение, да, то есть, что
Путин Сергей, у Путина забрало, может запотеть. Помним, как российский ОМОНовец или кто там, когда ударил женщину ногой в живот, правда, по мнению пропагандиста Владимира Соловьева, полицейский российский просто оперся в нее, не более того. И тогда он, полицейский, пояснил свои действия, что у него забрало, запотело. Может, у Путина в переносном смысле запотеет, и он маленькую, в кавычках, победоносную, в кавычках, войну опять будет попытается разыграть на Украине.
Я думаю, что геополитическая ситуация вокруг России и экономическая в России, и социальная, тем более в России, не способствует тому, чтобы сейчас начинать какие-то войны. Более того, я вам скажу, что ведь очень многие в России не любят Медведчука в окружении Путина.
Да?
И есть конкуренция башен, так называемых, Кремля. Есть конкуренция между нашими пророссийскими, скажем так, силами, за влияние на Путина, за доступ к телу. И они сейчас, я думаю, воспользуются этой ситуацией, чтобы все-таки ослабить позиции Медведчука. Потому что мы помним, буквально вот несколько недель назад Песков заявил, что главный спикер да, по Украине для Путина – это Медведчук. Конечно, такое не может устраивать очень многих людей ни в Москве. А я напомню, что сейчас в России Медведчук стал крупным бизнесменом, ему отдаются там месторождения.
Оксане Марченко формально, если я не ошибаюсь.
Ну, это
супруги.
Давайте, да, формально, это формально. Ну,
как это раз казак, Медведчук не имеет отношения к этим трем каналам.
Это один сатана, да, как у нас говорят в пословице.
Ну, это пословица, не более того.
Да, ну в данном случае, я думаю, она очень точно отражает смысл происходящего, поэтому все это не может не вызывать, скажем, недовольства в определенных политических кругах и в Украине, и в России тем более, которые занимаются Украиной, скажем так, имеют свои планы какие-то по влиянию на этот вопрос. Поэтому я думаю, что ожидать однозначной реакции Путина сейчас вот там в виде обострения на Донбассе, связанной именно с Медведчуком, наверное, нет оснований.
Спасибо, Сергей. Пожалуйста, оставайтесь с нами. С нами на прямой связи Сергей Гармаш. И приглашаю продолжить высказываться нашим слушателям, зрителям. Еще раз напомню сегодняшний заголовок трансляции в Ютубе. Санкции против канала Медведчука. Канала Медведчука в кавычках. Медведчук отрицает свою причастность к Ньюзвану 112-му языку. Как отомстит за кума Путин? Знак вопроса. Итак, с нами зрители, слушатели, пожалуйста, в эфире.
Алло.
Алло, говорите.
Это я, да?
Надеемся на это.
Вот, и хотел бы вопрос Сергею. Вот, Сергей, смотрите. Вот как-то у Зеленского раздвоение личности. С одной стороны, он недавно, вот буквально на днях, начал торговать электроэнергией с Россией. А тут начал вводить санкции против Медведчуковских каналов. Вот у него такое раздвоение. И мне кажется, Зеленский здесь ни при чем. Трамп ушел, которому было, как сказать, дано место Украина. Пришел Байден. Это все заслуга Байдена. Байдена. И теперь по прямому каналу. А Сережа, а кто прямой бенефициар прямого? Макеенко или Ганал? Спасибо.
Ну, давайте не так резко не высказываться. Суть вопроса понятна. Я только, прежде чем Сергей начнет отвечать на этот вопрос, уточню, что по данным, опять же, «Зеркала недели», ZN.UA, интернет-издание, с ссылкой на источники в офисе президента, это решение по поводу трех каналов, которые связывают с Медведчуком, отнюдь не связано с Соединенными Штатами и никоим образом не связано с недавним телефонным разговором главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с новым госсекретарем США Тони Блинкеном. Совсем не связано. Отвечайте, пожалуйста, Сергей.
Ну, я сейчас открою тайну, да, еще до назначения Блинкена, да, нового госсекретаря, в конце декабря я участвовал в заседании, скажем так, по информационной безопасности, не буду говорить, какого органа, на котором обсуждался вопрос вот как раз введения, скажем так, ограничений на работу телеканалов пророссийских. Поэтому я бы не связывал, может быть, с Байденом, не знаю как.
Но не с Блинкеном, который недавно назначен, да, так я вас понимаю, Сергей?
Это точно. Потом, опять же, что мешало Петру Алексеевичу при еще до когда Байден был вице-президентом, да?
Да, я часто ездил в Украину. Как тогда Байден говорил, да. Я чаще встречаюсь с тогдашним президентом Порошенком, нежели со своей супругой. Тогда вице-президент США Байден заявлял.
Да, то есть Петр Алексеевич мог уже тогда ввести такие же санкции и скажем так, выбить Медведчука из серьезных бизнес-ниш, да, а мы помним, когда он фактически подчинил себе весь рынок сжиженного газа Украины, это была серьезная проблема, выбить его из информационного пространства, но этого не было сделано. И я думаю, мы все понимаем почему, потому что Липецкая фабрика это как бы тоже серьезный фактор для олигарха.
Но это было, мы помним эти события, хорошо, слепой трасс, то, что говорил Петр Алексеевич, ну, аргументация да, его, быть, что ему не давали в России продать эту Липецкую да. фабрику.
Да. Да, не будем,
так не будем углубляться, копать, да.
Да, давать сейчас оценки. Насчет того, чей сейчас телеканал прямой, ну давайте просто включим его и посмотрим, кого там показывают постоянно. А хорошо. Кто у него там записан в собственниках, поверьте, это не имеет никакого значения.
Господин Макеенко называется, да. Только не будем да, никого обзывать, как поэтому, это позволил себе наш слушатель, да. Я прошу прощения, просто времени не так много. Я хочу еще одного слушателя взять или слушательницу. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте, пожалуйста.
Василий, Донецкая область. Что я хочу сказать? Это первое решение президента, которое я поддерживаю. До этого это было не знаю что. Он начал работать. Если бы он действительно продолжал в том же духе, но тут есть две опасности. Опасность это суд, наш Верховный суд. Вот, и опасность это наш административный суд в виде Волка. Чтобы эти дела не загрузило в этих судах. А так пусть респект президенту, пусть он делает в том же духе. И напор не ослабляет. Следующая санкция, пусть займется женой Медведчука.
Ну, если спасибо. Есть основания, согласитесь, беззаконие допускать нельзя. Спасибо вам. Сейчас Сергей на завершение нашей программы подытожит свою мысль, но примем еще один звонок. Слушательница с нами.
Здравствуйте. Это я,
да? Да, это вы, пожалуйста.
Здравствуйте, Наталья Луганщина. Вы знаете, за эти годы сформировался такой отряд адептов этих каналов. Из них сейчас Зеленский делает мучеников.
Ага, интересная это, точка зрения, да. Не
так. Вот слушайте, вот в России НТВ Путин не запрещал.
Ну а как, 2001 они... год. Наталья, спор хозяйствующих субъектов. Евгений Киселев, который сейчас в Украине работает, много вам бы мог рассказать, что тогда в 2001 в России с НТВ происходило.
Их откроют, это точно. Но делают из них мучеников. Надо делать с людьми так, чтобы они по-тихому, вроде бы и те ведущие, а потом как-то так меняются гости, а потом как-то риторика меняется. А люди, которые это все смотрят, они сначала даже не заметят перемену. Вот как надо работать по-хитрому и тихо.
Спасибо, Наталья. Просто у нас минута остается. Я предоставляю, как и обещал, на завершение нашего разговора Сергею Гармашу слово. Действительно, не будет ли мучеником Медведчук? Ну, с Навальным я бы не рискнул его сравнивать. Но вот и баллы у него сейчас показывают опросы. Вроде бы ОПЗЖ растет популярность. Вроде бы.
Смотрите, популярность ОПЗЖ и пророссийских настроений в Украине точно ложится на карту как раз популярности вот этих телеканалов. Поэтому это взаимосвязанные процессы, и они будут падать, первое. Второе, у нас в 2014-2015 году, по-моему, в 2014 заблокировали российские каналы. Они не стали мучениками. Их влияние на Украину действительно уменьшилось. И поэтому, если мы говорим о том, что у нас информационная война и вообще гибридная война с Россией, то ничего не делать... Это преступно, на мой взгляд. И то, что президент действительно и власть показала, что, извините, у нее есть как бы это культурное...
Мы поняли, да, яйца, да, что вы хотите сказать. Можно, да, да, не называть, да.
То это слава богу, это дает надежду на то, что мы все-таки сможем выиграть эту войну и выстоять в ней хотя бы. Поэтому можно ничего не делать, да, или делать тихо, как вы говорите, что невозможно, потому что это субъекты частной собственности, и власть не может влиять там на замену спикеров или телевизора.
Понятно, я вынужден, к сожалению, завершать.
Серьезные решения, показывающие намерения...
Спасибо, спасибо. Спасибо, с нами был Сергей Гармаш, Алексей Якубин. Подчеркну, что у телеканалов ЗИК, News One и, кого я еще не назвал, 112, называют решение Владимира Зеленского незаконным.
Это было радио «Донбасс Реалии».